пользуясь случаем, хотел бы напомнить уважаемым зрителям, что 19 октября в Петербурге состоится 5-й фестиваль «Цифровая история». На этот раз фестиваль будет посвящен теме «Мир советского человека». Мы поговорим о советском быте, культуре и повседневности. У нас очень сильный состав спикеров. Вы сможете услышать доклады Михаила Трофименкова, нашего знаменитого киноведа, кандидата искусствоведения, который расскажет о том, чему учила история, чему учила главнейшее из искусств. Далее у нас будет видеодоклад профессора Оксфордского университета Катрионы Келли, который называется «Ленфильм и политика памяти в СССР». Дальше буду выступать я. Я подготовил доклад об иностранной литературе в Советском Союзе от Эрнеста Хемингуэя до Стивена Кинга, что читали и как доставали. На 5-м фестивале вновь выступит замечательный исследователь Артем Драбкин. На этот раз он расскажет о добровольчестве и принуждении в ходе Великой Отечественной войны. Будет выступление крупного специалиста по истории моды Меган Александровна Виртани, которая расскажет о послевоенной моде, моде тяжелых лет. Наконец, у нас на фестивале состоится 3 разведопроса. Героем первого разведопроса, который будет брать Кирилл Борисович Назаренко, станет известный рок-музыкант, основатель группы «Санкт-Петербург» Владимир Рикшан. Он расскажет о повседневной жизни ленинградской молодежи в 60-70-х годах 20 века. Далее будет разведопрос с Петром Лидовым. Петр Лидов – известный журналист, публицист, блогер. Сейчас очень часто выступает на канале Опер.ру, где рассказывает о повседневности 80-х. Его доклады отличаются большой экспрессией, множеством интересных деталей, и мы с удовольствием пригласили Петра поговорить об этом на фестивале «Цифровая история». Ну и завершать наш фестиваль будет разведопрос Дмитрия Юрьевича Пучкова с Андреем Константиновым, известным журналистом и писателем, основателем агентства журналистских расследований и автором знаменитого бандитского Петербурга. Тема разведопроса «Криминальный мир и правоохранительные органы в позднем СССР». Кроме того, как обычно, между докладами будут песни, танцы, розыгрыши, викторины и куча всего интересного. В холле будут развернуты интересные выставки, будут работать по-прежнему, как обычно, реконструкторы, будут продаваться советские пышки и газировка. В общем, много интересного вас ожидает, дорогие друзья. Искренне вас приглашаю на фестиваль. Добрый день, дорогие друзья, это «Цифровая история», и с вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в гостях Владимир Лобанов, кандидат исторических наук, специалист по истории гражданской войны в России. Владимир, приветствую.
Добрый день.
Мы с Владимиром решили поговорить о гражданской войне в Средней Азии, поскольку зрители просят об этом рассказать поподробнее. А Владимир как раз специалист. Владимир, давайте мы немного охарактеризуем для начала ту политическую ситуацию, которая к февралю 17 года сложилась в Средней Азии. Вот что она из себя представляла в политическом смысле и в административном, заодно в рамках Российской империи?
Хорошо. К февралю 17 года вся территория нынешних 5 республик Средней Азии представляла из себя 2 генерал-губернаторства. Степной край, степное генерал-губернаторство со столицей в Омске, кстати, и туркестанское генерал-губернаторство со столицей в Ташкенте. То есть, это огромная территория, примерно 3 миллиона квадратных километров, населенная не очень густо, примерно там чуть более 3 миллионов человек. Больше всего было, соответственно, узбеков, и вторая по численности этническая группа – казахи, так называемые коренные народы, да, как принято это говорить, не считая русских, казаков и так далее. Соответственно, на момент февраля 2017 года, если вы помните, регион пережил восстание 2016 года.
Это очень важный момент, да. Это следующий вопрос.
Да? Ну, просто чтобы, да, чтобы время ограничено, приходится. В чем смысл вот этого восстания? Местные народы были, не призывались на фронты Первой мировой войны.
Почему? Вообще они были освобождены от военной службы.
Да, потому что да, регион был присоединен к Российской империи относительно недавно. То есть, вот это вот, в основном туркестанское генерал-губернаторство, это там прошло 40-50 лет, 2 поколения.
Царствование Александра II.
Да, в основном это мусульмане. И они считались не то чтобы не особо лояльными, но то есть они еще не были инкорпорированы в состав Российской империи, вот так вот, в том смысле, в котором, допустим, инкорпорация происходила, допустим, в Западном крае или в том же Закавказье. Кстати, Закавказье та же самая история, там тоже не призывались люди, призывались только христиане.
Я бы здесь два момента говорил. Во-первых, противником России в Первой мировой войне была Турция, которая могла использовать вот этот мусульманский фактор для, кстати, работы пропагандистской внутри этого контингента, это первое. А второе, насколько я понимаю, там значительная часть населения просто не владела русским языком.
Да, конечно. Вот про это я и говорю, что инкорпорация, она только-только начиналась. Образованные слои, соответственно, учились в университетах Москвы, Петербурга и за границей. Но это очень ограниченный слой населения, да. А все остальное население было под гнетом, можно так сказать, старой терминологии, если говорить, под гнетом местных священнослужителей, под гнетом местных феодалов. В общем, оно жило, так скажем, немножко еще в Средневековье. Соответственно, в 16 году был издан указ о призыве даже не на фронт, а на тыловые работы. То есть, так как русская армия, да, в основном воевала, и она в основном этнически состояла из русских людей, ну, русский народ, помните, по тому определению, да? То есть, украинцы, то, что сейчас называется русскими, украинцами, белорусами, да-да-да. То есть, это вот как бы... Соответственно, не хватало просто элементарно рабочих рук. Если вы помните, даже китайцев из Китая, да, помните, условно говоря,
приглашали, да, в качестве гастарбайтеров.
Тогда еще дореволюционные. А потом они, кстати, стали костяком во многом будущего советского...
Не костяком, но контингентом, который участвовал.
Ну, так называемый интернационалист. Ну, чуть попозже, да, это я освещу, потому что там особенности региональные есть. Так вот, 16-й год. Собственно, и восстание началось из-за того, что до этого царская Россия проводила, можно так сказать, колонизацию русскую, да, то есть русские поселенцы постепенно проникали на территорию Степного края и Туркестанского генерал-губернаторства, вызывали, были некоторые трения, даже не некоторые, просто, ну, как бы сказать, такая проводилась такая нормальная русофильская русская политика, что называется, да, и немножко притесняли местные селения. В общем, смысл в том, что люди посчитали, что их ущемляют в правах, то есть им обещали в момент присоединения территории, что они не будут призываться и так далее. Да, это ряд привилегий, кстати, получается, да. То есть они считали, что если их призывали, это как, вот как потом, да, это, если в армии, этот вообще человек, отслуживший в армии, он вообще полноценный, да, до этого, ну, считалось, что. И вот это восстание, оно было кратковременным, но очень запомнилось местному населению, оно, естественно, было подавлено.
Очень жестоко.
Да, очень жестоко подавили, а потом еще после победы февральской революции. Что-то было местного такого, если так можно сравнить, Нюрнбергского процесса, там судили вот этих людей, которые уже новая революционная власть, февралисты, да, они судили вот царских чиновников и так далее. В общем, смысл в том, что накануне февральской революции, накануне падения самодержавия в России, регион был немножко в таком, то есть было какое-то брожение, то есть вот, а потом, когда февральская революция победила, и, соответственно, все это наложилось одно на другое, и, в общем, после февральской революции, если можно так сказать, началось не то чтобы нация строительства, а попытки создать в регионе что-то вроде протоавтономии. Происходил процесс постепенной автономизации, очень таких легких шагов к тому, чтобы, допустим, регион стал, ну как тогда называлось, штатом в составе свободной революционной России. То есть что-то вроде такой федерализации предполагалось, что-то вроде на манер американских Соединенных Штатов. Вот что-то из этого хотели, тут же из Кавказа хотели сделать. То есть, допустим, если вы помните, параллельно шло то же самое на Кавказе, это май 17 года, вот Кавказский съезд, первый съезд горских народов Кавказа, тоже они там создали союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, то же самое примерно происходило в Средней Азии. Ну, не больше, чем я вот говорю. То есть, процессы...
Такой вопрос. Да. Вот эти идеи автономизации, федерализации, они исходили из этнической среды или местные русские власти тоже в этом участвовали?
Местные русские власти, они на самом деле, ну, грубо говоря, те же самые чиновники, которые были при царе, они остались при временном правительстве, ну, там некоторые были перестановки, нет, все-таки это исходило от местных просвещенных слоев населения, так называемый джадидизм, если вы знаете, есть такой термин, это что-то вроде исламского модернизма, то же самое происходило на Северном Кавказе, это местные горские деятели, сторонники именно светского развития государственности, умеренные исламисты, но они видели свое существование уже внутри России, ну, как отдельный автономный регион, то же самое примерно хотели сделать в Средней Азии. Так вот, было два течения – джадидисты и кадеисты. Кадеисты – это более такие исламисты, что называется, да, такие вот там, традиционалисты. А вот эти – это модернисты, кадеисты, кади, это судья. То есть, это вот смысл…
Светские.
Да, светские. Это, их называли, да-да, ну, как на манер Османской империи, младотурками. Еще были, если помните, такое название – младохивинцы, младобухарцы. Это вот два государства, которые были протекторатами Российской империи, а потом стали, получается, протекторатами Российской республики. То к моменту Октябрьской революции созрели силы, которые уже были готовы объявить автономию. Но какая автономия? Да? Вы меня спросите. Автономия могла быть условно буржуазно-националистической, как это, да, по-советскому называлось, или, допустим, просто социалистической. Да? Вот на момент совершения Октябрьской революции в Петрограде, допустим, что происходило в столице туркестанского генерал-губернаторства. То же самое примерно, что в Москве, в Петрограде. Там шли жестокие бои. То есть, войска, преданные уже тогда не существовавшему фактически временному правительству, столкнулись с войсками, которые уже подчинялись, получается, ташкентскому ВРК. То есть, там была такая борьба условно.
ВРК – это военно-революционный комитет.
Да-да-да, военно-революционный комитет, да. То есть, местные люди. Причем вы, наверное, у меня спросите, а кто же этнически, да, кто там вообще с кем воевал? Конечно, в Ташкенте, если вы знаете, там была азиатская часть города, да, и европейская. Тот же самый Керенский, там жил, помните, его отец, который был главой гимназии. В общем, он там жил, кстати, вот он знал специфику и так далее. В общем, смысл в том, что в основном, конечно, воевали, ну, условно сказать, русские с русскими.
Вот такой вопрос. В военно-революционный комитет Ташкента входили в основном большевики или другие партии тоже там были представлены? Левые эсеры, анархисты?
Левые эсеры, большевики. В общем, они поделили. Да, вот. Угу. Книга, которую сегодня видели. Да, в основном, да. Потому что первое правительство, мы же помним с вами, да, да, до июля 2018 года, оно, в общем-то, было официально коалиционным.
Да, ну а вот интересно, как в Ташкенте это было.
Да, а в регионах это и так и продолжалось до конца гражданской войны. Да, захватили власть, соответственно, установили ее в ноябре 2017 года, а в апреле 2018 уже провозгласили Туркестанскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Считается, что она одна из первых, помимо еще башкирской автономии, первая автономия в составе уже новой Советской России. Это что касается, собственно, Туркестанского края на начальном периоде, да, то есть вот постепенно все это стало большевизироваться, но очень трудно на самом деле, потому что люди, местное население, имею в виду, не русское, так скажем, да, оно не совсем понимало, что происходит. И, кстати, по поводу того, кто возглавлял, не политически, а этнически, да, естественно, все это возглавляли и русские, ну и евреи, ну это понятно, революционное движение, там все переплетено, соответственно.
А кто был главой вот этой автономной?
Был такой Федор Колесов, это, угу. Да, то есть там он такой, он 18-19 возглавил Туркестанскую ССР. Так вот, если вы меня спросите, а кто же был тогда из местного населения опоры, да, было так называемое, я уже сказал, да, движение младобухарцев. Ну, это такие либералы, да, исламские, что называется, младохивинцы. А потом еще была узенькая прослойка местных большевиков из местных народов. В июле 2018 года в Закаспийской области произошло вот как раз правое эсеровское восстание против большевиков. Во главе вот этого...
Правительство Фунтикова.
Да-да-да, Федор Фунтиков. Как ни странно, рабочим, машинистом.
Если я говорю, да, машинистом был.
Фунтикова тоже отстранили. Вот, кстати, то, что вы говорите, это, ну, как бы считается, что его отстранили. А почему? Его обвинили в коррупции, в некомпетентности. То есть, представьте, в июле восстание победило, началось там, да, Закаспийское вот это вот, как оно называлось, временное правительство. А, то есть, фактически, это такое что-то вроде... Одно из государственных образований гражданской войны, такое недолговечное, такое рыхлое. Там участвовали как и правые эсеры, и кадеты. Так вот, в январе 2019 года его, получается, англичане не сложили, а образовали там директорию. То есть, под контролем стали. Но там еще был договор, по-моему, в августе 2018 года. Была такая британская миссия. Она как раз располагалась на севере Персии, в Тебризе. Британская военная миссия. Во главе с генералом Моллисоном. В общем, они снабжали, пытались там проводить свою политику. Ну, в основном-то политика, понимаете, какая была. Белые так писали в своих сводках, что они пытаются проводить свою политику как и на Кавказе и Средней Азии, как в колониях, то есть как в Индии. Там даже те же самые были люди, которые в Индии. Потому что в основном британские вот эти силы, которые участвовали в интервенции как на Кавказе и Средней Азии, это так называемая индийская, британская, британско-индийская армия, как она называлась. То есть, это не те люди, которые в метрополисе. Они вот базировались в нынешней Индии, Пакистане, Афганистане. То есть, вот это как бы колониальные части, понимаете. Там сикхов много было, гуркхов. И, а, собственно, англичан и каких-нибудь шотландцев не очень было много. Ну, естественно, во главе англичане или какие-то шотландцы, это понятно. Смысл в том, что они даже не маскировались. Конечно, они пытались. Дело в том, что это же период еще Первой мировой. Надо еще понимать специфику. Да? То есть, они считали, что большевики... это такие вот немецкие шпионы, что называется, да, то есть они, соответственно, проводят политику, потому что вот эти интернационалисты и военнопленные, они же в основном-то на стороне красных воевали, ну, соответственно, две цели, да, пускай они там убивают друг друга сколько, а под шумок мы что сделаем, вот как на Кавказе, они когда захватили Баку, когда они вошли второй раз в ноябре 2018 года, да, они просто железную дорогу захватили, Баку, Батум, и по этой железной дороге из Баку выкачивали нефть. Ну вот и все. Тут все. То же самое было примерно на Средней Азии. Они захватили Красноводск. Ну как захватили? Просто ввели туда гарнизон. Соответственно, сил-то у закаспийского правительства было не очень много. А тем более они снабжали вот этого Фунтикова, потом директорию позднейшую, да, то есть и снабжали и оружие. Ну, оружие тоже не стоит преувеличивать. Там, если пару тысяч винтовок поставить, ну, знаете, это в масштабах даже Средней Азии это не очень много, да? Ну, тем не менее, хорошо. Помогали, но помогали они для себя. И через Красноводск, соответственно, владея флотом Каспийским, флотилией, не флотом, они все это выкачивали. Но дело в том, что британская интервенция, она тоже была ограничена даже в этом регионе, а потом к середине 19-го года она вообще сошла на нет, просто из-за противоречий. Собственно, в Британии потом началась вот эта очередная англо-афганская война в 19-м году, если вы помните, да, потом еще вот там в Ирландии вот это все, это, помните, в 19-м году и в Ирландии опять началось там, да, в парламенте там вывести руки прочь от Советской России, да, да. В общем, смысл в том, что к середине 19-го года британские части и так малочисленные, они были выведены как с Кавказа, так и с Средней Азии, то есть это такой процесс одновременный. Получается, британцы передали закаспийское правительство, условно, да, Деникину. То есть Деникин ввел туда свои войска, образовалась там туркестанская армия. Но они тоже были разгромлены туркестанским фронтом, как раз РКК, 4-я армия там и так далее. Это по поводу закаспийского правительства. Что происходило немножко восточнее. Да? Это, то есть получается, это вот часть туркестанская ССР, как бы захваченная антибольшевиками, да? А вот та восточная, она была более-менее не захвачены, и там Ташкент и так далее. По поводу Хивы и Бухары. Тоже интересная история. Какая вообще роль была, да, вот этих вот государств? Если мы помним, 70-е годы, это вот эти государства стали протекторатом еще Российской империи, да? Ну, постепенно стали верхушкой, я имею в виду, инкорпорироваться полностью просто в жизнь уже новое для них, ну, как не государство, а их протекторы, получается. Очень интересный факт я тут прочитал, что вот последний Бухарский мир, он вообще проходил по терскому казачьему войску. Он был генералом терского казачьего войска. Он деньги дал на вот эту нашу соборную мечеть, которая была открыта в 13-м году, кстати.
В Петербурге.
Да, да, конечно. Дом, если вы знаете, есть дом эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте. Доходный дом такой в стиле неоклассицизма. Это вот около станции метро Петроградская, если вот идти туда в сторону Черной речки, по левой стороне такое серое большое здание, это вот дом эмира Бухарского, представьте. То есть, это степень инкорпорации. Ну, представьте, человек был генералом, ну, как бы он вроде глава государства отдельного, да, который как бы под протекторатом Российской империи, одновременно генерал получает награды, деньги дает на мечеть, да, то есть, как бы это уже говорит о степени взаимопроникновение, что называется. Ну, это не просто, знаете, как многие сейчас говорят, либеральные круги, да, что Россия, колониальная империя. Ну, какая колониальная? Понятно, что там было управление не только как в центральных губерниях, но это то же самое было на Кавказе. Там до некоторого момента это даже было в Сибири. То есть, такое военно-народное, что называется, управление. Ну, просто такие территории, которые постепенно, понемножечку входили во всех смыслах в состав империи. Да? Ну, нужен был переходный период, ну, если так сказать, по-простому, ну, там два поколения. Да? Вот как раз два поколения прошло, а тут революция, представьте, да, такое сознание. Тем более, они как бы не входили формально в состав России. Соответственно, у них там сознание было другое и немножко обстановка такая. Но, тем не менее, верхушка, соответственно, вся была. Ну, после того, как Бухара стала советской, он уехал в Афганистане до 1944 года жил, и ничего там не происходило. А по поводу Хивинского хана тоже интересная история. Когда в феврале 2020 года Хива была советизирована, последний Хивинский хан, он, кстати, как ни странно, как, да, вот скажут, ну как же так, не может быть, они же там всех расстреливали там, в этих застенках ЧК. Нет, он жил до 33-го года и умер в Кривом Роге, представьте себе. Ну, как это?
Чем он занимался?
Сейчас я объясню, там, ну, на шахте работал. Как, есть...
как рабочий?
Да, статью читал. Да, это вот, как, помните, как последний этот император Пуи, вот такая же примерная история, да, тоже с ним ничего не сделали, он там жил и умер там в годы культурной революции, получается, да, даже фильм, помните, «Последний император», ну, там очень красочно все это показано. Кстати, несколько фильмов есть. Падение Эмирата советской, 55-й год, если вы смотрели, это очень интересно. Как раз про этого Сиид Амин Хан. Это вот последний бухарский эмир. Потомки вот этого последнего бухарского эмира, они частично, естественно, ушли в Афганистан, а частично остались уже в Советской России. Как ни странно, там я вот читал, насколько я знаю по информации, один из его сыновей вообще участвовал в Великой Отечественной войне и так далее, и, в общем, был не последним человеком, но, правда, ему, как по моде тех времен, пришлось отказаться от своего отца. Вы понимаете, тут, ну, правда, он потом это все это сожалел и плакал по этому поводу. Ну, смысл в том, что да, вот как бы. То есть тоже нельзя так подходить, что вот все, они захватили, вот всех убили. Ну, это как бы не совсем верно. Была такая выверенная политика, кого надо, а кого привлекать, тем более же кадров не было, вы же понимаете. А это же образованные слои, как никак, да? Верхушка вот этих вот и Хивинского ханства, и Бухарского эмирата, они же во многом были вот именно младобухарцами, младохивинцами. То есть они были все-таки настроены на реформирование системы.
Давайте все-таки немножко вернемся назад и обозначим просто основные вехи военных действий в Туркестане.
В апреле 18-го была создана как раз Туркестанская ССР, соответственно, создается Туркестанский фронт. Это как раз вот лето 18-го года. Летом 18-го года образовывается еще Закаспийский фронт. Ну, это уже после июля вот 18-го года, когда правые эсеры захватили власть в Закаспийской области. Соответственно, был еще Семиреченский фронт. Это вот территория нынешнего Казахстана и юга Киргизии, юго-восточного Казахстана. Соответственно, это вот пограничные территории с тогдашней, ну, бывшей Российской империи, с Китаем. Вот то, что граничит с Синьцзян-Уйгуром, уйгурским вот этим автономным округом, нынешним КНР. Соответственно, там боролись с войсками, да, которые подчинялись Колчаку. Ну, собственно.
Это в Семиречье. Давайте вот смотрите, давайте расскажем, кто кому противостоял в Туркестане, в Закаспии и в Семиречье.
Да, в Туркестане. Туркестанский фронт, он фактически противостоял Хорезму, Бухаре и Закаспийскому правительству. Там такая чересполосица была, там и так называемые басмачи. Они же уже гражданское, то есть непосредственно вот 17-18, они же не после гражданского, да, то есть воевали. Ну, это что называется, так, как у нас бы называли в России, это зеленое, то есть это крестьянская такая стихия, которая, по большому счету, воевала сама за себя. И как бы красные, белые, они где-то там воюют, знаете, в больших городах,
там не
на железных дорогах. Да.
А у басмачей было единое командование, или это просто разрозненное?
Да, ну были некоторые, вот, как бы сейчас сказали, полевые командиры, которые, понимаете, там же до сих пор во многом организация людей условно племенная, то есть даже не национальная, то есть это, ну, родовая, что называется, да, религиозная, то есть люди подчинялись вот этим духовным лидерам. После как раз разгрома Хивы и Бухары начинается вот уже широкомасштабная борьба именно за басмачество. То есть, как бы все это такое было очень долгое, постоянно были, ну, знаете, политика кнутая пряника, кого-то реабилитировали, кому-то амнистия объявили, Джунаид Хан, то же самое, да?
Англичане-то, наверное, басмачество подпитывали.
Подпитывали, конечно. Но тоже не стоит преувеличивать. Это тоже. Я понимаю, что хочется все это такими красками описать, что вот британцы всемогущие. Да, конечно, британский фактор.
Ну, просто чисто геополитически, да, да, им это же был главный страх – поход на Индию. А оттуда до Индии подать рукой. Тем более, что раньше там просто цари, а тут еще прибавилось как бы такое, насколько я понимаю, из Кремля исходили мощнейшие антиколониальные импульсы, вот идеологическое оружие. То есть, у царизма-то идеологического оружия не было. Тут одна империя, тут другая империя. А тут в Кремле засели товарищи, у которых есть еще заостренное, да, заостренное идеологическое оружие, которое их постоянно подпитывает, что мы вас, значит, угнетают колонизаторы, белые люди, а мы боремся как раз за освобождение всех колониальных народов от иго. Вот,
а мы тоже белые люди, только мы против колоний, да?
Да, мы против колоний, да, мы не империалисты.
Сейчас объясню. Дело в том, что была попытка, одна из попыток, это как раз после того, когда уже Туркестан был верхушечно, так скажем, советизирован, попытка была сделать революцию в Афганистане. Но это тоже 20-21 годы.
Ничего не получилось. Афганистан это одна из первых стран, которые же установили с Советским Союзом отношения, и это очень напугало англичан.
Напугало, но попытка непосредственной советизации Афганистана, как, кстати, и Персии, если вы знаете, да, вот когда В мае 2020 года флотилия, Красная флотилия Каспийская под командованием Раскольникова, в мае 2020 года, помните, Энзели был?
Энзелийский порт, да. У нас есть видео на канале с Кириллом Борисовичем Назаренко про эту операцию.
Как раз, да. Тоже была попытка Кучикхан там вот это советизировать, но тоже не получилось. В 2021 году, это вот там Есенин, помните, писал тоже там Баку, вот Энзели, вот это все здесь. Да, то есть, это параллельно шел процесс, 2020-2021 год. И Персию, и Афганистан пытались... в советскую зону, что называется, влияние. Не получилось, потому что специфика местная. И так, я же говорю, и Кавказ, и Средняя Азия, и так с трудом, со скрипом, да, советизировались. А еще...
Ну, там еще и сил не было. Все-таки страна в разрухе лежит.
Да, я же говорю, опоры не было, да. И своих сил не было.
Мне кажется, что это во многом был фактор еще давления на англичан.
Конечно.
Чтобы Лондон отстал, в конце концов, уже.
Ну, Лондон не может отстать, вы же понимаете.
Ну, я понимаю, но он фактор, да, отступить.
Да, да. Это как дамоклов меч, который все время нависает над тобой, да. Если что, мы ведем войска, да. Вот примерно, я же говорю, в Афганистане такая же была история, 2021 год. Тоже не получилось. Опоры не было среди местного населения.
Но, тем не менее, все равно там же начинается, вы правильно сказали, что англо-афганская война, и все-таки вот этот фактор советской России, который здесь под боком и который поддерживает антиколониальное движение, он все равно присутствовал.
Конечно. Знаете, это, да, конечно, это уже небольшая игра, да, когда вот Британия и Россия воевали, да,
но тем не менее,
это как бы, да, ну это уже, да, ну по инерции считалось, что да, вот этот вектор, да. Да, по поводу, кстати, Афганистана, который, да, это, по-моему, в 19-м году, да, первое государство, которое признало РСФСР, то есть на официальной такой, да, арене, что называется, на международной, да, было такое, ну это тоже, я же говорю, это противостояние с Британией, надо же было как-то играть. На противоречие.
Ну, тут, конечно, да, тут у нас на Балтике первая эскадра легких крейсеров английских, конечно, да, на них надо было, да, на них надо было как-то давить. Вот,
вот британские... Атака была на Кронштадт.
На Кронштадт атака, да, да.
Да,
вот, это, так что это фактор.
Согласен, конечно.
Давайте коснемся вот той части Прикаспия, которая именно к Средней Азии относится. Да. Что там происходило?
Так я же говорю, вот, ну, если мы уже сказали, да, с июля 18 по январь, это Фунтиков, правый СР, потом директория, она кадетская, там Дружкин был такой юрист, он возглавлял. А потом в середине 19-го года, ну то есть вот представьте, да, британцы уходят, остаются только вот эти вот части, которые подчиняются директории. Ну и фактически там вот эта туркестанская армия, которая переброшена с Кавказа, то есть части там были там казаки-терские, в основном казаки-терские, еще там осетины и так далее. Дашнак Цутюн. Там вообще, я говорю, национальная часть полосы, там черти что же творилось. Так вот, они постепенно вот с середины 19-го года по начало 20-го года, это череда поражений просто идет вот этих сил от войск как раз 4-й армии Советского Туркестанского фронта. Я же говорю, там в феврале уже, по-моему, в феврале, да, Асхабад был советизирован, что называется, да, и все, в принципе, там, ну, а потом начинается череда вот этих вот бесконечных басмаческих там переходов границ. Ну, понимаете, граница там из Персии в Туркестан и обратно. То есть, вот Джунаид Хан тоже сам. Правда, он был, ну, как бы сейчас сказали, узбеком, а не туркменом, да? Но тем не менее. То есть, вот это вот религиозное единство и борьба с большевиками, она вся всех объединила, получается, в итоге. И правых эсеров, и интервентов, и басмачей, и вообще там... Ну, в итоге, видите, там такая ситуация, что... В общем, получается, что советизация в Средней Азии очень, очень трудно шла, на самом деле, вот если так посмотреть. Именно бывшего туркестанского генерал-губернаторства. То есть, это вот нынешняя территория Туркмении, Узбекистана.
А Сухов, я так понимаю, он вот как раз 4-й армии.
Да, получается, что Сухов, можно даже так сказать, что... Да.
Под командованием Фрунзе, видимо.
Да-да-да, туркестанский фронт. То есть, вот если смотреть, вот проанализировать, ну, казалось бы, кино, да, но что-то там в кино. Знаете, многие реконструкторы или историки вот пренебрежительно относятся к этому. Ну, наснимает, форма не та, знаете, как обычно. Ну, конечно, ну, не та, не та, ну, это фильм. Ты должен как бы это... Да, конечно, это получается, что... Если так вот наложить все художественное на документальное, что называется, кто такой Сухов? Ну, это Сухов, да, он участвовал в этом, получается, в наступлении Туркестанского фронта. Ну, хотя, с другой стороны, непонятно, какой это период, потому что, ну, в Средней Азии там такая температура, не поймешь, то ли весна, то ли зима. Да. Ну, давайте будем считать, что, допустим, после того, как в сентябре 2020 года Бухара была советизирована, его как бы отпустили, да, получается. И он как поехал-то? Нет, ну, можно было там... Насколько я помню, железной дороги-то не было полноценной. Соответственно, он-то как поехал? Он из Бухары пошел через Закаспийскую область. Как он очутился вот этих на нефтяных этих... На Каспе-то как он, да, вы мне спросите. Соответственно, он хотел, чтобы через Красноводск тот же самый, да? Который сейчас, я не помню, как...
Видимо, он хотел дойти, я так понимаю, до побережья, и там на каком-то корабле до Астрахани,
да, что да, ли, что-то, или как-то так. Да, вот потому что там вот эти вот, как это сейчас сказали бы, флешбеки или что там, да, вот эти вот постоянные письма, там какие-то Поволжье, что-то такое там вот это. Да, вот примерно так. А потом, видите, а он шел-шел-шел и напоролся на басмачей. А так как только-только власть большевиков установилась, получается, ну, даже если это была осень 20-го года, только-только в феврале 20-го Асхабад, и вот эта вся Закаспийская область стала большевистской. Соответственно, вот эти все эти люди, там, помните, белогвардейский офицер, вот эти вот туркмены.
Да, там, и встань,
вот
когда этот... с тобой разговаривает подпоручик.
Да-да-да. И вот этот вот прообраз, может быть, этого Джунаид-хана, хотя Джунаид-хан-то он, я говорю, благополучно дожил до своей смерти. Нет, там, в Афганистане в 38-м году.
Хорошо. Ну ладно, за Каспием разобрались, и теперь давайте про Семиречье.
Семиречье.
Там атаман Анненков,
это да, полный да, да.
отморозок.
Атаман, ну это, на самом деле, по поводу отморозок, это тоже. Во многом все это, как бы, я не собираюсь никого обелять, у меня нет такой цели было. Но атаманщина, это как бы, если немножко пошире взять, это как бы немножко пошире термин и понятие немножко пошире. Атаманщина, есть такое понятие, знаете, да, гражданская война, атаманщина, все эти условные там эти, какой-нибудь атаман, какой-нибудь, я не знаю, Махно, не Махно. Ну, в общем, это такая, это, по большому счету, народная стихия, которая не хотела, знаете, опять возвращаться, наверное, в какие-то жесткие рамки государственности. Причем никак не белый, не красный. То есть это вот противостояние постоянно вот этих вот казачьих атаманов. И атаман он был в этом смысле. Ну да, его считали кто-то вот, кто его выбрал, сибирским атаманом. Соответственно, чем он нам интересен? После того, как колчаковское правительство постепенно стало вот проникать в этот регион, то есть Алашарда, помните, мы с вами говорили, вот эти казахские националисты, они как бы заключили союз с Колчаком, и, соответственно, вот эта территория, она стала театром, то есть Семиречья, да, это как бы юго-восточный Казахстан нынешний и Киргизия, стала, что называется, театром военных действий. Кто с кем воевал? Вот он командовал официально, да, партизанской дивизией. Ну, что такое партизанское? Почему партизанское? Он еще там прославился в Первой мировой. Дело в том, что когда фронт стабилизировался более-менее в 15-16 годах, западный, я имею в виду, русский фронт, соответственно, вот такие беспокойные элементы, они стали как-то пытаться реализовать себя. То же самое Шкуро, да? То же самое, это вот, то же самое Бичарахов. Бичарахов просто на Персидском фронте, Шкуро и Анненков, они на западном, ну, западный, это именно прям так назывался, да, Беларусь, западный фронт. Соответственно, они там прославились уже в Первой мировой, они там, в общем, такие были люди. А Анненков был, получается, приписан к сибирскому казачьему войску. Почему он сибирский-то атаман, да? Кто такой Анненков? Он же потомок еще был одного из декабристов. В общем, там такая еще и линия интересная, в общем. Был весь расписан, какие-то вообще форма такая была. В общем, смысл в том, что он командовал дивизией, был направлен на Семиречье, на борьбу как раз. Это вот был фронт, который, вот Туркестанская, вот эта автономная Советская Республика, она как раз боролась. Вот, то есть, представьте, да, вот этот регион, который был в кольце, что называется, врагов. Вот тут здесь Хива, здесь Бухара, здесь вот Колчак с севера, да. То есть, они как бы, вот Ташкент, территория вокруг Ташкента, она была советская и никогда не... Там мятеж был в начале 19-го года, пытались там свергнуть большевиков, ничего не удалось. В общем, там в Ташкенте хорошо большевики сидели. Это как Астрахань, знаете, которую никогда тоже... Вот это вот соединение Колчака с Деникиным, почему не соединение? Потому что там Киров еще, да, помните, 19-й год, он сидел там в марте, там 19-го было восстание, подавили его тоже там, ну и, в общем, то же самое примерно было в Ташкенте. Вот они там сидели и до соединения с Туркестанским фронтом, с Фрунзе условно, там хорошо они окопались. В общем, смысл в том, что и вот дивизия вот эта партизанская, которая, кстати, этнически состояла вообще там из казаков сибирских, семиреченских, из казахов, как там еще в одном из источников написано, из каких-то наемников, там уйгуров, китайцев, манжур. Ну, то есть, вообще была такая вот полиэтничность, что называется, и все боролись, как бы боролись за большевиками. Но на самом деле там с кем они боролись, да? Ну, казалось бы. Соответственно, с официальными войсками вот этой Туркестанской ССР и еще с местными, получается, крестьянами. Там еще была такая черкасская оборона. Во многом переход-то был как бы вам сказать, такая была слава вот этого Анненкова того же самого, да, Бориса Владимировича, что он ни своих, ни чужих не жалеет. Он, что же там говорит какие-то крестьяне, кому крестьяне когда-то нужны были, да, они своих казаков-то оренбургских, вот когда оренбургская армия Дутова отходила, да, она как раз через Семеречье, вот в Синьцзян-Уйгурске отходила, регион Китая уже, то есть они когда проходили оренбуржцы через вот Семеречье, они их грабили, убивали, что ж там это говорить каких-то крестьянах. Тут смысл в том, что, хотя это, я же говорю, вот когда был судебный процесс Семипалатинский, да, 26-м его как раз выкрыли. Вот,
мы про это сейчас поговорим.
Просто чтобы понимать, как потом происходило. И что, по большому счету, конечно, он не отрицал того, что происходило, но он как бы и говорил, что приказы-то я же никогда не отдавал, но это, естественно, мои подчиненные. Соответственно, раз мои подчиненные делали, ну я и виноват. Соответственно, и после того, как, получается, оренбуржцы и семереченцы перешли, ну, семереченцы, подчиненные Анненку, перешли китайскую границу, там один из оренбуржцев, он ставил условием нахождения на китайской границе и нахождения на китайской территории размежевания, то есть, чтобы, допустим, оренбуржцы стали в этом месте, а семереченцы, потому что там был внутренний еще конфликт, тут, понимаете, тут такая...
Там произошел же этот... Трагедия у перевала Сильке, так да, называемая.
Вот про это я хочу сказать.
Массовое изнасилование женщин
оренбургских. Убийство, изнасилование, да, это вот, да-да-да. Вот я про это
говорю. Которые совершили подчиненные Анненкова. У меня есть видео
да, на канале. Да-да-да, я про это говорю. Так вот, кстати, его же китайцы посадили в тюрьму. Даже китайцы уже в Урумчи он сидел, Анненков в тюрьме. И да, потом вот был эпизод, когда... Там, понимаете, в советской историографии тоже был такой миф, что вот он якобы раскаялся, он пересмотрел свои взгляды. А на самом деле просто... Китайцы его выкрали, советские, в общем, дали взятку и выкрали его. И он как раз в 26-м был выкраден, в 27-м предстал перед судом в Семипалатинске, был открытый процесс. То есть, вот эти все процессы, как над Фунтиковым, да, вот это, то, что это параллельно происходило. Ну, там чуть раньше над Унгерном пытались вот показать, что вот смотрите, какие эти. А на самом деле, когда вообще разбирали-то, ну, да, да, конечно, там... Так получалось, что, во-первых, никто не раскаивался, да, вот это что они якобы переходили на сторону Советского Союза. Помните, со Слащевым такая же была история, да?
Генерал Слащев. Со Слащевым немного другая. Слащева никто не выкрадывал.
Да,
он
да,
вернулся самостоятельно.
Не про это, да-да-да. Ну, мне, так, насколько я понимаю, что он, ну, конечно, он вернулся, но особо-то не... Просто там был конфликт внутренний еще с Врангелем, понимаете? Что-то, почему он вернулся-то, а не потому, что там он такой большевик стал.
То есть, нет, это... естественно, он не стал большевиком. Но красные сделали ему предложение, от которого было сложно отказаться.
Согласен. То есть... Я к чему? Не стоит преувеличивать степень...
Это было политическое, да, политическое решение.
Представьте, пиар такой, да, что вот, представьте, тут генерал, который держал Крым там на рубеже 19-20 годов.
Но он же был жесточайшим образом унижен Врангелем.
Конечно, я говорю, внутренний конфликт. Вот тут именно уже в области уже межличностных и субъективных факторов, что называется. И не стоит, я говорю, не стоит привлечь. Это же все отношения людей с людьми.
Ну, с Анненковым там все было просто. То есть вы правильно сказали о том, что если они расправлялись даже с оренбуржцами, то уж с местными крестьянами вообще. То есть там вообще никаких разговоров не было. И насколько я помню, есть в источниках личного происхождения, исходящих от оренбуржцев, просто шокирующие подробности. То есть, они когда пришли туда, к Анненкову, отступая, они просто обалдели от того, что там происходило. То есть, там в плане дисциплины все было очень плохо у Анненкова. То есть, если оренбуржцы, дутовцы, они дисциплину сохраняли в целом, да, то у Анненкова с этим была беда, и поэтому это была фактически уже, было фактически не войско, это была уже банда. Вот, и поэтому нет ничего удивительного, что в 27-м году, когда его привезли в Семипалатинск, нашлись люди, которые рассказали, как эта банда там бесчинствовала. Вот, поэтому я считаю, что он пулю свою получил вполне заслуженно.
Ну, может быть, это...
То есть, как бы, ну, вот просто в качестве последнего аргумента эта история у перевала Сильки, это просто вопиющая, одна, может быть, из самых вопиющих трагедий вообще гражданской войны, потому что это там несколько десятков женщин, которые были изнасилованы и тут же убиты, женщины, жены своих боевых товарищей, тоже офицеров Первой мировой, еще деньги украли они там, потому что вот они же как, в чем там заключалась коллизия? В том, что женщин отправляли в Китай. То есть войска оставались по эту сторону, а женщин отправляли в Китай. Их сопровождало несколько мужчин, которые несли полковую кассу. По дороге на них напали анненковцы, мужчин убили, деньги забрали, женщин изнасиловали, всех, кроме одной, которая, по-моему, убежала. И
Я читал, ее тоже изнасиловали, да, только вырвалась, у нее рука. Да. Это дочь одного из офицеров была, у нее руку отрубили. Ну, я читаю, я согласен. Да, да. Я к тому, что, видите, я, конечно, все понимаю, и даже если, понятно, никто никогда не отдал приказ убивайте всех там и грабьте. Но если твои подчиненные тебе не подчиняются, да? То есть понятно, что пуля-то свою получил не зря, но тоже не стоит. Это все субъективный фактор. Я не собираюсь никого оправдывать, потому что и те были хороши, и эти, сколько я вот не изучаю все это. Там, вот то же самое, и Кучубей. Я же говорю, там он тоже одну девушку изнасиловал и, правда, не убил. Его, правда, хотели тоже расстрелять. Он, казалось бы, он комбриг вообще-то был. Он не был рядовым. Вот это Иван Антонович. Кстати, есть такой городок до сих пор в Ставропольском крае, называется Кучубей. Это я к тому, что вот. Я понимаю, что хочется показать, наверное, белых плохими, а красных хорошими. Но там, на самом деле,
не
война
хочется.
– это гражданская война.
Не хочется. Но есть объективный процесс. И объективный процесс этот заключался в том, что белые к концу гражданской войны разлагались, и дисциплина там падала. А красная партизанщина в красных частях, наоборот, изживалась.
Абсолютно.
И красная армия превращалась в настоящую регулярную армию, подчиненную жестокой дисциплине. И если там в 18-м году это тоже была по существу толпа, то в 20-м, а уж тем более в 22-м году, это была уже армия, из-за изнасилования в которой, да, человека наверняка бы расстреляли. То есть его могли там пощадить с учетом революционных каких-то там заслуг и так далее, но это был исключительный случай.
Можно привести здесь, чтобы завершить вот этот эпизод, слова человека, который никогда не симпатизировал большевикам и вообще до своей смерти остался монархистом,
Василий Витальевич Шульгин.
Да. Он как писал, почему белая армия проиграла, казалось бы, первоначально выигрывая меньшим числом, да, она проиграла чем? Потому что серые победили белых. Вот то, что вы говорите, дисциплина, он же описывал все, вот как раз был в 20-м году, он уже на нелегальном положении в Одессе, он... И Бунин, кстати, писал, да, то есть вот те же самые люди, которые Бунин-то вообще...
Он писал, дело, начатое почти святыми, было закончено уже негодяями.
Для меня в данном случае интересно именно свидетельство не советской стороны, понятно, да, а именно антибольшевистской, которые, зачем врать-то, тут смысла-то никакого нет. Вот, да, они характеризовали именно вот этот окончательный, завершающий период гражданской войны именно перерождением. То есть, грубо говоря, когда началась гражданская война, дисциплина была у белых, да, маленькое число, а у большевиков большое число, большое снабжение, но не организовано. Соответственно, к концу гражданской войны это все поменялось. Почему победили, да? Даже не численным составом, а
организация.
Та же самая Одесса, да, там 800 человек Котовского, да, там было в Одессе, по-моему, 15 тысяч человек белых. И вот уже не спасло, потому что, как бы, вот то, что вы говорите, процессы, разложение тыла, на самом деле. Тут если нету тыла, и, соответственно, это все, да, печально, потому что до сих пор, если так сказать, гражданская война продолжается у нас, да? Она такая в холодном смысле продолжается, да? Но вот это то, что было 100 лет назад, оно же до сих пор не изжито, да? И не знаю, может быть, задача нашей с вами передачи в какой-то мере, да, хотя бы посмотреть пути какие-то, разрешения, иначе, ну, потому что, ну, представьте, 100 лет идет гражданская война в сознании, да? Почему? Это ничего хорошего. Я вот лично, как человек, занимающийся гражданской войной уже 25 лет, не вижу ничего в этом хорошего. Может, кто-то там восхищается. Вот представьте, герои, кстати, вот эти гражданской войны. Ну, по большому счету, ну какие герои? Пока вот будут герои у тех, у других. Гражданская война идет до сих пор, понимаете? Герои. У них же красные были герои, а сейчас вот белые.
Ну, надо посмотреть, почему она идет. То есть гражданская война же, она же не просто для удовольствия идет, она идет за что-то.
За что-то и нет, еще за что-то понятно, но она еще, понимаете, удачно подогревается и культивируется. Тут еще не надо сбрасывать с этого. Потому что, ну, представьте, да, если будет единое монолитное общество, да, это будет, ну, для нас это будет хорошо. А если мы постоянно будем в раздрае. Тут, понимаете, еще много факторов, это, я думаю, что потом мы и обсудим.
Если всегда это... надо задавать вопрос, а почему общество не монолитное, понимаете?
Да, то кому есть, это выгодно?
Кому, согласен.
Ну...
Хорошо, спасибо большое, Владимир. Очень интересный диалог у нас получился. Я надеюсь, мы продолжим общение по окраинам Российской империи, по событиям в годы Гражданской войны. Дорогие друзья, к этому видео присоединим несколько ссылочек на сопутствующий материал. В частности, я присоединю свое видео про события у перевала Сельке. Посмотрите, это очень интересно. Ну, а на сегодня все. Спасибо.
Все.